Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве сегодня продолжатся российско-украинские переговоры по газовой проблеме. В Чечне подтвержден диагноз массового заболевания – псевдоастматический синдром. Соединенные Штаты закрыли свое посольство в столице Малайзии из-за угрозы безопасности. Российско-украинские переговоры по газовой проблеме продолжатся сегодня в Москве. В четверг «Газпром» заявил, что в случае неподписания нового контракта с 1 января поставки российского газа на Украину будут прекращены. Сегодня же будет проведено заседание оперативного штаба по отработке действий на этот случай, сообщил пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов. Ранее президент Украины Виктор Ющенко отверг предложение президента России Владимира Путина предоставить кредит для оплаты российского газа. Путин заявил, что Россия готова выделить около 3,5 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине перейти на рыночные цены.
Мы не хотим ставить бюджет Украины в какое-то сложное положение. Я понимаю, что такое бюджетный процесс. Мы готовы предоставить коммерческий кредит прямо вашей компании «Нефтегаз Украины». Но, разумеется, под гарантии одного из первоклассных международных банков, либо европейского, либо американского. Надеюсь, что сегодняшнее руководство Украины в состоянии получить такие гарантии. Не вижу здесь никаких проблем.
Сказал президент Путин. Виктор Ющенко считает объективной ценой 75-80 долларов за 1000 кубометров. По мнению «Газпрома», эта цифра нереальна. Концерн подтвердил ранее названную цену в 230 долларов. В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз – псевдоастматический синдром. Причина заболевания, по мнению комиссии, стресс, вызванный длительными военными действиями на территории республики. По данным МЧС, в больницах в настоящее время остаются 34 человека, 22 из них – дети. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната Александр Родин задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. По словам прокурора Московской области Сергея Васильева, огонь мог вспыхнуть от взрыва петарды или неисправности электропроводки. Рассматривается также версия поджога. Пожар вспыхнул в четверг утром в поселке Дмитровский Погост. Погибли по меньшей мере 7 человек. 12 получили ожоги и травмы. Вот что сообщил представитель МЧС Юрий Дешевых.
5 человек погибли, находились в палате, значит, они задохнулись, по-видимому, во сне, и 2 человека погибли на лестничной клетке, когда эвакуировались.
Сказал представитель МЧС России.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего российского министра по атомной энергии Евгения Адамова, задержанного 2 мая по запросу Вашингтона. Власти США обвиняют Адамова в хищении 9 миллионов долларов и средств, выделенных ими на обеспечение безопасности российских ядерных объектов. Представитель Госдепартамента США Адам Эрли выразил надежду, что в России экс-министра ждет беспристрастный суд. А вот что заявил представитель российского МИДа Михаил Камыкин.
Согласно ряду источников, швейцарские судебные органы восприняли аргументы российской стороны о необходимости экстрадиции Адамова в Россию. Естественно, это вызывает у нас удовлетворение. Мы ожидаем, что швейцарская сторона официально проинформирует нас о принятом решении.
Сказал представитель МИД России. Российские власти обвиняют Адамова в мошенничестве в его бытность главой Минатома. Если в США ему грозил 60-летний тюремный срок, то на родине его могут приговорить максимум к 7 годам лишения свободы. В Туле прекращено кабельное вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Как утверждает руководство компании, отключение произошло с санкцией областной администрации, оказывающей давление на независимые средства массовой информации. Вот что заявила в интервью нашей радиостанции главный редактор «Бизнесграда» Татьяна Садового.
Практически мы остались единственной независимой телекомпанией в городе. И уже там на протяжении некоторого времени... Но ощущали на себе давление. Буквально там вот несколько дней назад нашим журналистам в приватной беседе чиновники из городской и областной администрации, ну, разных уровней, дали понять о том, что готовится наше отключение из кабельной сети «Альтаир». На протяжении последних 2 недель было сделано предложение о продаже телеканала. Когда руководство телеканала отказалось, как раз и поступила та информация, вот о которой я говорю, со стороны чиновников.
Говорила главный редактор телекомпании «Бизнесград». В фирме, предоставляющей услуги по телетрансляции через кабель, утверждает, что речь идет о технических проблемах.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана, в Кахистанских горах, в результате снежного обвала погибли по меньшей мере 24 человека. Все погибшие – старатели, добывавшие драгоценные камни в этом труднодоступном районе. В Польше ряд политиков, общественных деятелей и духовных лиц выразили протест против идеи застелить советскими коврами пол музея Ришарда Куклинского, знаменитого польского агента американской разведки, рассказывает Алексей Дзяковицкий.
Полковник польской армии Ришард Куклинский в 70-е годы был офицером генштаба и одновременно сотрудничал с американской разведкой, передав в Вашингтон тысячи секретных документов Варшавского договора. Накануне введения в Польше военного положения Куклинский выехал в США, а на родине для одних остался героем, а для других предателем. Создатель музея Ришарда Куклинского в Варшаве, его приятель и биограф Юзеф Шанявский заявляет, что не видит ничего плохого в том, чтобы пол помещения музея был услан флагами несуществующего ныне преступного государства. Это была цитата. Между тем, ряд польских политиков, как левых, так и правых, а также представителей католической церкви, заявляют, что для многих россиян красный флаг ассоциируется не только с массовыми репрессиями, но и остается символом победы над фашизмом. Поэтому идея Шанявского, по их мнению, это проявление дурного тона и бескультурия. Министр иностранных дел Польши Стефан Меллер также выступил против, заявив, что подобные шаги никак не посодействуют улучшению польско-российских отношений. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомним главные новости к этому часу. В Москве сегодня продолжатся российско-украинские переговоры по газовой проблеме. В Чечне подтвержден диагноз массового заболевания – псевдоастматический синдром. США закрыли свое посольство в столице Малайзии из-за угрозы безопасности.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзунков. В эфире «Час прессы». Сегодня российские газеты подводят итоги минувшего года. Какие главные политические и экономические события произошли в 2005-м? Кто стал персоной года? Что ожидают россияне в наступающем 2006 году? Об этом мы и поговорим сегодня. В гостях петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». Слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос, кого вы считаете человеком года? Но в начале нашей передачи традиционно рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации?»
Час прессы. Что происходит?
В Нижнем Новгороде проходит суд над главным редактором газеты «Правозащита» Станиславом Дмитриевским. Его обвиняют по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, подразумевающей наказание за действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды. Этими действиями обвинители считают публикации в газете «Правозащита» обращения Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева с призывами к мирному урегулированию российско-чеченского конфликта. Правозащитная организация Amnesty International уже заявила, что в случае осуждения Станислава Дмитриевского он будет признан узником совести. Мы связались по телефону со Станиславом Дмитриевским. Станислав, доброе утро.
Доброе утро.
Станислав, вы можете нам вкратце рассказать, что вам конкретно инкриминируется и как идет процесс?
Ну, вы уже правильно вкратце сказали, что публикации Масхадова и Закаева, которые, добавлю, содержат острую критику руководства Российской Федерации и политики на Северном Кавказе, а также вооруженных сил. В частности, Масхадов называет в одном из своих обращений, в обращении к Европарламенту, российских военнослужащих оккупантами, их действия называют бесчинствами. На процессе в качестве свидетелей выступали свидетели защиты, бывший уполномоченный по правам человека Сергей Адамович Ковалев, а также обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, которая имеет массу премий международных и российских за освещение ситуации в Чечне. Все они и масса других свидетелей, в том числе жителей Чеченской Республики, сотрудников правозащитного центра «Мемориал» в Чечне и просто граждан Чечни. Все они заявили, что факты, изложенные Масхадовым в статье и Закаевым в своих статьях, они соответствуют действительности, что действительно имеет место массовое убийство гражданского населения, внесудебные казни, зачистки, пытки, насильственное и недобровольное исчезновение. И заявили, что в этих условиях Масхадов имел основание давать столь экспрессивно гневную оценку действиям российских военнослужащих и российского руководства. Также на процессе выступила Галина Вронская, это эксперт-лингвист, которая заявила, что в данных публикациях также не содержится каких-либо высказываний, направленных на возбуждение вражды в отношении какой-либо расовой, национальной и социальной группы. В то же время эксперт обвинения Тесленко не сумела дать в суде даже определение расы, национальности и социальной группы. Таким образом, сейчас можно говорить о том, что обвинение практически в суде развалилось, но я не строю особенных по этому поводу иллюзий, потому что процесс политический. Я только лишь знаю, что судья отчетливо понимает, судья Бондаренко, что любой обвинительный приговор будет в данном случае неправосудным. Ну, а остальное дело его внутреннего убеждения и совести, как гласит Уголовно-процессуальный кодекс. Такая ситуация.
Когда назначено следующее заседание, Станислав?
Заседание назначено на 18 января. На этом заседании мы уже перейдем к судебным прениям. После этого последнее слово и приговор. Так что приговор, безусловно, будет в январе.
Спасибо большое, Станислав Дмитриевский. Мы вас поздравляем с наступающим Новым годом и желаем вам успехов в вашем противостоянии и все-таки победить в суде. Мы беседовали с главным редактором Нижегородской газеты «Правозащита» Станиславом Дмитриевским.
Час прессы. Что происходит?
Итак, вернемся к нашей теме. В последнем номере газеты «Ведомости» в этом году определены персоны года. Политиком года назван премьер-министр Японии Дзюнитиро Коидзуми. Предпринимателем года назван некий виртуальный российский бизнесмен-государственник, представитель новой формы жизни, в минувшем году победивший, как сказано в газете, в кислотно-щелочной среде российского бизнеса. Профессионалом года назван президент ЦСКА Евгений Гинер. А вот что «Ведомости» назвали загадкой года.
Загадка года. Главная и почти единственная политическая проблема уходящего года состояла в том, каким именно образом Россия переживет 2008 год. Казалось бы, чего раньше времени волноваться, и однако весь 2005 год обсуждали именно это. Владимиру Путину было сделано множество намеков, что никого достойнее и лучше него общество и вообразить-то себе не может. Сам Владимир Путин весь год поддерживал интригу, словно нарочно, а может быть и не словно, он так ведь и отвечал на вопросы о возможности продолжить президентство после 2008 года, что создавалось впечатление, будто в Кремле что-то уже придумали. Особенно странной фразой Путин одарил сограждан из Финляндии. «Может и хотел бы, но Конституция не позволяет», — сказал он. «Хотел бы», — подхватили горячие противники и сторонники. «Не позволяет», — возражали им сухие аналитики. И уж окончательно запутал толкователей Владимир Путин в ноябре, когда назначил конфидента Дмитрия Медведева в первые замы, а старого друга Сергея Иванова в простые замы председателя правительства. Финал конкурса преемников? Медведев наберется президентского опыта? Аппаратная победа таинственного Сечина? Знает ли сам Путин, что будет делать в марте 2008 года? Вот загадка.
Ну, Виктор Николаев, да, как вы считаете, действительно можно назвать загадкой года вопрос о том, кто будет в 2008 и что будет в 2008 году?
Я бы сказал, что загадка года – это не кто будет в 2008, а что будет в 2008. Потому что далеко не факт, что сохранится вот та политическая и экономическая кажущаяся стабильность, которая есть сегодня. Более того, есть очень серьезные основания говорить о том, что вообще государственный строй Российской Федерации может развалиться. И речь тут идет не о каких-то таинственных сепаратистах, которых все время ловят в темной комнате спецслужбы, а речь идет о неконтролируемом распаде, потому что полностью перекрыты все каналы для оппозиции, полностью перекрыты практически все СМИ, люди отказываются смотреть телевизор, слушать радио, читать газеты, это все накапливается под спудом, и, может быть, действительно русский бунт бессмысленный и беспощадный, и тем более бессмысленный и беспощадный из-за того, что не будет и просто не может быть никакого лидера. Практически все проправительственные фигуры, наиболее яркие, отправлены в отставку. Осталась некая такая серая масса, которую народ вообще не различает. И, честно говоря, я не особенно их различаю между собой. А что касается оппозиции, то она во многом маргинализирована, и тоже народ ей не верит. Но что-то это обязательно произойдет. Вот не только у меня, у многих такое ощущение такого вот надвигающейся напряженности, которая обязательно найдет себе выход.
Александр Щелкин, что вы думаете? Вы согласны с такой, ну, скажем так, пессимистичной, мягко говоря, оценкой будущего?
Да, значит, коль скоро разговор пошел сначала не кто, а что, я все-таки вернусь к то. Называть фигуру Путина сегодня загадочной, вообще-то говоря, не приходится, потому что вот этот период загадочности, период самоопределения нашего президента закончился, и, может быть, для демократической аудитории, для демократической части населения, кто верит в демократию, не только на волнах демократических порывов, но и в трудную минуту для демократии. Конечно, сегодня многих в этом отношении президент, надо сказать, разочаровал. И его отход от такой европейской демократии сегодня как бы не составляет секрета. Вопрос другой. Куда предлагает Путин и его команда двигаться России? Это вопрос, вот, который с подачи моего коллеги Юрия Николаева, может быть, и правильно называть, что? Что ждет Россию? И вот здесь я готов, если где-то в первой части солидаризировался бы с моим коллегой, вот здесь бы готов высказать иную точку зрения. Мне не представляется будущее развалом России, но это совсем не значит, что будущую картину можно назвать вот тем проектом, мечтой, которая многим представлялась для России наиболее подходящим. Короче говоря, сегодня, когда мы говорим о том, какой строй возникает в ближайшем будущем, тоже нет особого секрета. И в этом смысле мне только остается повторить те оценки, которые вышли из уст Андрея Ларионова, связанные с тем, что мы строим корпоративное государство, и это государство, оно, к сожалению, не разваливается так быстро. Это государство, хотя вы и говорите о посредственностях, но это государство блестящих посредственностей, или, как сейчас говорят, профессиональной посредственности. Такие вещи держатся, к сожалению, долго.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу — это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Ну вот уже первые сообщения, которые к нам приходят, мы просим наших слушателей назвать героя года. «Для моей семьи, — пишет Ирина из Москвы, — близких и друзей, несомненно, человеком года в нашей стране является Михаил Борисович Ходорковский. Ну а вице-человеком года, если так можно сказать, и Ларионов. Поздравляем всех сотрудников и слушателей с Новым годом. Спасибо, Ирина». Галина Михайловна пишет: «Человек года — это прежде всего Михаил Борисович Ходорковский, антигерой — Владимир Путин». Кандауров из Москвы: «Человеком года называю принципиального журналиста Попцова за репортажи о президентах Лукашенко и Путине». Станислав пишет, в 2008 году Алексей II провозгласит Путина царем всея Руси, а вообще Путин является антигероем. Спасибо. Да, ну это мы еще продолжим, вот это очень интересная тема. Александра Сергеевна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С наступающим вас годом, здоровья вам. У меня к вам большая просьба, я человек с высшим образованием, и то не понимаю, вы очень много употребляете иностранных слов. Морганизировано, а что это такое для народа, это непонятно. Пожалуйста, поменьше иностранных слов и побольше русских. Спасибо вам большое.
Скажите, а кого вы считаете человеком года?
А я как-то не задумывалась. Спасибо, я не задумывалась.
Спасибо. Хорошо, давайте послушаем, кого газета «Ведомости» назвала частным лицом года.
Частное лицо года. Для Михаила Ходорковского 2005 год по авиационной терминологии – точка невозврата. Он окончательно, официально отказался от бизнеса, он получил большой срок, и, наконец, он вступил в политическую борьбу, пусть даже всего лишь на уровне подачи кандидатской заявки в Государственную Думу. Приговор помешал. Надо полагать, Ходорковский чрезвычайно амбициозный человек. Закончив проект налаживания эффективного управления бывшей государственной собственностью, он соскучился почивать на лаврах. Ему, должно быть, захотелось поставить перед собой задачу посложней, вселенского масштаба. Чтобы просто подступиться к ней, получить надежду взяться за ее решение, он мог пойти двумя путями – коварного царедворца и пламенного харизматика. Поскольку царедворцем Ходорковский в той или иной степени уже успел побывать, этот путь ему уже был неинтересен, и он выбрал путь пламенного харизматика. Сейчас за Ходорковским не стоит ничего, ни эффективной кампании, ни огромных денег. Он просто частное лицо, причем пораженное в правах. Помогать ему, да и просто быть на его стороне, считается небезопасным. Отличная стартовая позиция, говорят одни. Только бы не забыли его, возражают другие.
Ну вот мы слышали, кого газета «Ведомости» назвала частным лицом года. Мы сейчас еще обсудим эту тему. Георгий из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте.
Я был потрясен и очень растроган человеком, который вызволил российских моряков из нигерийского плена. Хорошо, что их не съели, как кука путешественника. Этот человек, по-моему, Абрамян фамилия. Он меня глубоко растрогал. Вот я бы назвал его человеком года. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Да, это очень хорошо. Ну что, можно назвать Ходорковского частным лицом года? Что вы думаете, Виктор?
Да, я думаю, Ходорковского можно назвать частным лицом года, и, так сказать, вице-человеком года вполне можно назвать Андрея Ларионова. Я сам очень долго ждал, когда же он, наконец, уйдет с этой должности. Ну, мы так с ним вот почти синхронно ушли. Этим летом я ушел с должности заместителя главного редактора газеты «Невское время». Ну, просто невозможно было больше терпеть того, что они делали с газетой, и то, во что эта газета превратилась. Это я так про себя человеком года я не считаю, бог с вами. Вот. Что касается человека года в мировом масштабе, скажем так, в европейском, я, наверное, назвал бы президента Польши Леха Качинского, потому что вообще в Польше произошло достаточно серьезное событие, к власти пришли правые. Причем не классические правые, вот, которых представлял Туск, а правые, которые представляли, ну, если можно так сказать, экс-солидарность. То есть можно сказать, что в Польше опять, ну, фактически у власти солидарность. И, конечно, у нового руководства страны большие амбиции. Туда, возможно, переместится центр политики, во всяком случае, Восточной Европы точно, и наверняка будет оказана поддержка не только Украине в те тяжелые дни, которые они теперь переживают, на этот раз из-за газовой трубы, но и Белоруссии, которой в 2006 году предстоят выборы. И в этом смысле я бы назвал человеком будущего года, вне зависимости от итогов белорусских выборов, кандидата от оппозиции Меленкевича. Это очень сильный человек, и я думаю, мы много чего еще о нем услышим.
Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел назвать человеком года женщин, матерей Беслана и редактора Благовещенской газеты, которая подняла вопрос. Вот, на, будущем нашу, 2006 год или 2007. Мне просто жаль российский народ. Спасибо.
Спасибо большое. Да, ну а по России, Виктор, можно назвать, вы можете назвать человека года?
Ну вот я упомянул фамилии Ходорковского и Илларионова, хотя я бы не назвал их человеком года. У меня такое ощущение, что в России в 2005 году человека года просто не было. Была вот именно такая единороссовская серость, которая наступает. Но людьми, скажем так, человека года из этого выбрать невозможно.
Александр Щелкин, вы бы могли назвать человека года в России или, может быть, всего всемирного масштаба?
Ну, я хочу сказать, вот наши затруднения в поисках такой яркой фигуры, которая претендует и будет, была бы кандидатом на это звание человека года, сами по себе говорят, трудно найти. Но, тем не менее, вот разговор, как говорится, обязывает. Мне очень симпатично то, что наши радиослушатели не только вот в знаковых фигурах ищут этого человека, но даже вот в таких, в рядовых, что говорит о том, что наше гражданское сознание как бы вот нормально опускается вот на свой обычный жизненный уровень. Это уже признак, как говорится, того, что гражданское общество созревает, по крайней мере, умственно. Но, тем не менее, надо все-таки сказать что-то о Ходорковском, потому что эта фигура все время присутствует в нашем сознании. Значит, друзья мои, мне хочется сказать, что у Ходорковского, конечно, как человека с политическими претензиями, вот на старте своего положения, когда он был олигархом, были замечательные возможности. И, тем не менее, возможности, я имею в виду, поработать на демократическую перспективу России в качестве сильного человека в финансовом, прежде всего, отношении. Но мне кажется, что Ходорковский, вот как политик, еще так, на тот момент, по крайней мере, не понимал, в какую игру он ввязывается и что представляет собой структура власти в России. Поэтому вот такой романтический, беспечный, а может быть, слегка и нахрапистый, юношеский нахрапистый, то он, конечно, завершился тем, что власть не позволила там с собой вот так обходиться, что не делает чести абсолютно нашей власти, не умению работать с потенциальной оппозицией. Поэтому, к сожалению, вот я не могу назвать Ходорковского в этом смысле человеком года. Он должен быть также в политике профессиональным, как и в своем бизнесе. И по поводу все-таки с положительным, как говорится, знаком человека года. Мне кажется, мы могли бы назвать Илларионова, но не потому, что он сделал вот такой героический поступок, оставил это поприще, а потому, что он дал оценку сегодняшней ситуации. Это требует интеллектуального багажа, и то, что я сегодня называю, ну, может быть, вслед за Илларионом, сменой вех. Вот знаменитый принцип, который коснулся один раз уже Россию, о нем можно будет поговорить. Смена вех на лицо. И Илларионов об этом сказал четко.
Спасибо. Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста, вы еще успеваете сказать.
Да, здравствуйте. А я хотел бы назвать человеком года Валерию Новодворскую. Именно она смело, бескомпромиссно, однозначно называет, кто есть кто и что есть что. Именно она является маленьким маячком свободы на горизонте нашей демократии.
Спасибо большое. Вот Добрый нам прислал сообщение, наш постоянный слушатель. Меня поразил обыкновенный врач из глубинки, простой человек, который подал свой иск в Конституционный суд за право граждан голосовать на выборах против всех. Один против государства, все системы, и добился своего. Ну, еще тут Раиса Николаевна, Москва. За последние 12 лет в нашем обществе сложилась какая-то воровская психология. Суд признал, что Ходорковский вор, мошенник, а люди его называют человеком года. Не абсурд ли это? Нашим радиослушателям я хочу напомнить, что в час по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Личное дело». Тема о психологии праздника вообще и Нового года в частности. Гости – заведующий кафедрой психологии личности МГУ профессор Александр Асмолов и старший научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Маргарита Воловикова. Ведет этот час Татьяна Ткачук, а повторяется программа в воскресенье в 10 часов утра. Время московское. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Час прессы», а мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве будут продолжены российско-украинские переговоры по газовой проблеме. В четверг президент Украины Виктор Ющенко отверг предложение президента России Владимира Путина предоставить кредит для оплаты российского газа. Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего министра по атомной энергии Евгения Адамова, задержанного 2 мая по запросу Вашингтона. В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз – псевдоастматический синдром. По данным МИНЧС, в больнице в настоящее время остаются 34 человека, 22 из них – дети. В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев. Свыше 20 полицейских получили ранения. Министерство внутренних дел Египта возлагает ответственность за кровопролитие на эмигрантских лидеров. Бежавшие от гражданских войн в Судане неоднократно обращались в ООН с просьбой помочь им покинуть Египет и найти убежище в другой стране. Замдиректора сгоревшего в Подмосковье психоневрологического интерната задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. При пожаре погибли 7 человек, 12 получили ожоги и травмы. В Туле прекращено вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Руководство компании утверждает, что отключение произошло с санкцией областной администрации. На северо-западе Пакистана в результате снежного обвала в горах погибли по меньшей мере 24 человека. Все погибшие – старатели, добывавшие драгоценные камни в этом труднодоступном районе. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. В эфире «Час прессы». Сегодня вместе с российскими газетами мы подводим итоги минувшего года и пытаемся определить, кого можно назвать человеком года. У нас в гостях главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение и назвать человека года по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент везде, Радио Свобода. Ну вот у нас много звонков. Владимир, Саратовской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Всем. Человеком года российского масштаба я назвал бы госпожу Светлану Дудееву, главу комитета Матери Беслана. Она олицетворяет собой все человеческое, что еще в России пытается противостоять государственному чудовищу. А в планетном масштабе я бы сказал, что это президент Америки Буш, бремя ответственности которого превышает намного сейчас ответственность любого человека на Земле и вообще человеческие возможности. Спасибо.
Спасибо. Вот тоже сообщение пришли. Руслан Бровкин пишет. Человеком года могут считаться Сергей Митрохин и Сергей Глазьев. Это самые активные люди. А также Михаил Касьянов. Константин, это к вам скорее, Виктор. Господа, ну сколько можно смешить публику? Какая там Польша? Третья разрядная страна с жалким президентом во вкусе Пилсудского. Человек года в мировом масштабе — президент Ирана, выдвинувший реальный план ближневосточного урегулирования. Дорожная карта и в подметке не годится. Можете прокомментировать?
Ну, что тут комментировать? Слишком разные у нас взгляды, поэтому тут дискуссия, по-моему, просто невозможна.
Виктор Николаевич, господа, сегодня Москва почти опустела, все воры-капиталисты уехали за бугор. Было бы здорово, если бы они оттуда не вернулись. Человеком года, естественно, является наш президент Путин. Спасибо. Елена пишет. Я считаю, что человек года Зурабов, который так нехорошо поступил с льготниками и с лекарствами. Ну вот, я бы еще хотел все-таки возвратиться к версии «Ведомостей». Версия «Ведомости» в этом году назвала жертву года.
Жертва года. Перуанец Энрике Анхалес Уртада, как назло, захотел учиться в Воронеже. Если бы он поехал, как и планировалось, получать высшее образование в Екатеринбург, может, гулял бы и сейчас по паркам с приятелями-студентами и девушками. Но за время учебы на подготовительном отделении он уже привык к городу и остался в Воронежском архитектурно-строительном университете. Проучиться там 18-летний Энрике успел 15 дней, а потом его убили в местном парке «Местные». За прошедший год наши политики предложили людям целый набор внутренних врагов. Олигархи, поборники оранжевых революций, иностранные общественные организации-шпионы и простые народцы или иноверцы. Можно выбрать себе врага в соответствии с культурно-образовательным уровнем. В общество возвращается атмосфера осажденной крепости, констатирует известный социолог Эмиль Пайн. Когда даже представители большинства не чувствуют себя хозяевами в своей стране, они начинают самоутверждаться по отношению к тем, кто слабее. И этим заглушают собственный страх и неуверенность. Такова версия социолога. Политик же сказал бы, что общий враг – лучший способ сплочения людей и управления ими. Ведь два десятка коренных воронежцев очень эффективно сплотились против студентов-иностранцев и организовали их, выходит, «Витязи». Если бы Пушкин жил сейчас, его бы убили за то, что эфиоп. Это такая воронежская шутка.
Спасибо. Мы еще продолжим эту тему. Раиса из города Королева, пожалуйста, мы вас слушаем.
Я бы хотела назвать в качестве человека года Дмитрия Рогозина, как русского национального лидера. Ну и Вячеслава Клыкова тоже. Это русские национальные герои.
Спасибо. Виктор, что вы думаете, можно назвать человеком года перуанского студента Энрике, который был убит жертвой года, да, в Воронеже? Вообще, на самом деле, по-моему, это очень актуальная тема.
Это очень актуальная тема, и, к сожалению, таких жертв года очень много. И мне, конечно, понятно, что для Воронежа это очень серьезно, но это не менее серьезно и для Москвы, и для Петербурга. У нас все это, такие события тоже происходят, и поэтому выбрать именно этого перуанского студента, а не какого-то другого студента из какой-то другой страны, которые были убиты, например, в Петербурге, довольно сложно. В этом смысле, мне кажется, жертвой года, наверное, стоило бы назвать Тимура Кочерау, который был гражданином Российской Федерации, насколько я понимаю, петербуржцем, и он был убит в первую очередь за свои убеждения. Это ситуация очень важная. Внешне он не походил на кавказца, у него был совершенно вид такого обычного питерского парнишки. Это было политическое убийство, и вот самое, на самом деле, страшное, что произошло, это то, что властям, возможно, спецслужбам удалось разделить, в первую очередь, молодежь на два лагеря, ну, условно, на фашистов и антифашистов. И эти ребята, которые и те, и другие, в принципе, выступают против режима, и тех, и других могут посадить. Вот мы недавно слышали, как вот Шульц-88 там посадили представителей. Они, на самом деле, враждуют друг с другом, вплоть до убийств. Вот это, на самом деле, ужасно.
Петр из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Всех с наступающими праздниками. Вот, лидером года я бы назвал Гавриила Харитоновича Попова. И вот почему. Он первым показал реальный выход России из морально-нравственного падения, из людоедско-кровавой ситуации. И это великолепная фраза одна. Первый ребенок – квартира, второй ребенок – машина, и третий ребенок – участок. Потому что, не создав инфраструктуры нравственного возрождения не только элиты там несчастной, а всего народа, ведь у нас, представляете, 25 августа заместитель генерального прокурора Николай Шепель сказал, и ни одна радиостанция не отреагировала, и после этого ничего не говорит. Значит, он сказал, что с 2001 года по 2005 год, то есть за 4 года в России родители убили 1082 своих ребенка. Представляете, какое моральное падение всей страны. и никакой реакции. Ни СМИ, ни телевидения, никого. Дальше. Приставкин есть такой герой у нас прекрасный, без всяких кавычек. Сказал, что миллион детей брошены живыми родителями. Это значит, 2 миллиона родителей бросили своих детей. Это 3 миллиона объективно несчастнейших людей. Надо ГУЛАГ заселен невинными, надо сажать туда этих родителей, этих чудовищных людей, которые преступники перед природой.
Спасибо большое. Ну, мы поняли. Вот Смирновой пишут. Тот, кто подал заявление в Конституционный суд в защиту избирательных прав граждан всей страны, безусловно, заслуживает быть человеком года. Номинация «Жертва года» без подписи. Российский народ, который живет за чертой бедности. Алла Павловна пишет. Павловна из Москвы, пенсионерка. Человек года, по моему мнению, Андрей Илларионов. Честный, мужественный, бескомпромиссный. Когда в народе говорят, что никого, кроме Путина, некого, кроме Путина, избирать, готовый президент. Антигерой Зоркин. Он своим поступком скомпрометировал Конституционный суд тем, что у нас нет Конституции, а есть политическая целесообразность. Олег из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Все о политиках, да, о политиках. А вот мне хотелось бы сказать о творческих людях, о тружениках творческих. Вот, например, человек года Олег Басилашвили, создавший, так сказать, великолепный портрет падшего демона, а вообще Воланда, какая работа грандиозно сделал. Или, например, поэт Альберт Кравцов, который издал 6 книг и стихов и создал не героя безвремения, 2, так сказать, поэмы великолепных двуоги. Вот, или творческие люди, или Сергей Безруков, создавший портрет Есенина, так сказать. Да, можно говорить о недостатках и достоинствах, но ведь великие работы, и сколько таких у нас творческих людей, о которых почему-то мы не говорим. Все о политиках, о политиках. Спасибо за внимание.
Спасибо, Олег. Я бы хотел немножко повернуть в другое русло нашу беседу. Давайте поговорим о тех событиях, которые происходили, ну, в частности, политических, которые произошли в 2005 году. «Известия» сегодня выделило 5 главных политических событий. Первое, президент сформулировал национальные приоритеты в развитии страны. Второе, саммит в Москве на 60-летие Победы. Третье, сформирована общественная палата. Четвертое, произошло переназначение почти половины глав регионов по новым правилам. И пятое, в декабре прошли выборы в Московскую Государственную Думу. Александр Щелкин, вы согласны с этим или у вас есть какие-то свои события политические, которые произошли в 2005-м?
Ну, я хочу сказать, что попадает почти в точку, с моей точки зрения, вот этот перечень. Но все-таки я бы настаивал на то, что как-то выходит сегодня из, вот и наше обсуждение показывает это, из рамок нашего общественного сознания, нашего населения, наших радиослушателей. Мне кажется, что мы плохо отдаем отчет, что ситуация становится определенной, все более определенной с точки зрения того дизайна, политического дизайна или политического проекта, или, чтобы нас употреблять русские слова, или политического замысла, который сегодня созрел и осуществился с помощью кремлевской администрации. Вот это очень важно понять, что у нас изменилась природа нашего российского капитализма. Он, к сожалению, стал такой герметизированный, он все больше самоизолируется и все больше становится таким монополистическим. Ничего хорошего от этого ждать не приходится, особенно после того, если изменится ситуация с ценами на нефть. Вот. И все, что сегодня... И второй, мне кажется, очень важный момент, который вот в списке, по-моему, не известий отсутствует, это, конечно, более-менее поднимается занавес над фигурой преемника. Скорее всего, речь идет, вот, похоже, о Дмитрии Медведеве, по крайней мере, все симптомы говорят об этом. И мне это, значит, говорит о том, что сегодня наша власть части, во всяком случае, архитекторы вот новой политики и нового образа России, они все-таки предпочитают видеть наше будущее без участия населения в избрании власти. Вот это очень существенно. То есть возникает, Путин, скорее всего, уходит с политической сцены в качестве президента на третий срок, но очень старательно сегодня идет технология выставления просто людей, которым можно доверить, своих людей, которым можно доверить вот эти бразды власти. Примерно так же было и с Путиным. Его проверяли, он достаточно долго был в обойме претендентов, и потом выбор пал на него. Значит, я считаю, что выбор должен делать народ.
Спасибо. Людмила Ивановна из Смоленска, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. Вы знаете, я хочу напомнить неназванную фамилию Трепашкин. Помните Рязанское дело? И ему, конечно, грозит опасность для жизни, так же, как и нашему олигарху. Вот. И еще люди года, это вот мы из провинции, из глухих, из деревень, из городов провинциальных, кто говорим открыто о своих взглядах на вашу радиостанцию. Поверьте, нам тоже некоторая опасность грозит. Все.
Спасибо большое. Ну вот я хотел бы выделить то, что Коммерсант пишет, подводя политические итоги года. Это очень совпадает со словами Александра Щелкина. Подспудная реставрация или советизация политической системы России в 2005 году перешла в плоскость системных политических действий. Новая политическая система, контуры которой начали прорисовываться в уходящем году, призвана возвратить верховенство государству во всех сферах жизни. И не просто решить проблему 2008, но обеспечить сохранение власти в руках силовой корпорации, занявшей ключевые политические и экономические высоты на обозримую перспективу. Вы согласны, Виктор, с такой позицией газеты «Коммерсант»?
Ну, у газеты «Коммерсант» в этом смысле позиция достаточно взвешенная, трудно с этим не согласиться. Другое дело, что выводы я бы сделал немножко другие. Дело в том, что, как известно, жесткие структуры, вот особенно вертикаль власти и вот столь жесткая вертикаль власти, которую сейчас выстраивают, она не жизнеспособна. Сама в себе она несет для себя катастрофу. И, к большому сожалению, полностью заменив все общественные институты государственными протезами, нас подвели к тому, что когда в момент обрушения этого государства может пострадать и народ. Вот в чем опасность. А что касается цен на нефть, я думаю, что это произойдет вне зависимости от того, будут высокие цены на нефть или цены на нефть упадут. Дело в том, что, как показала экономическая ситуация, высокие цены на нефть столь же опасны и столь же гибельны для российской экономики, как и низкие. Просто такая экономическая система. Для нее все плохо.
У нас звонок. Нина Вячеславовна, город Обнинск. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А для меня герой года, благородный и смелый офицер российской армии Руслан Аушев, который в этом аду не побоялся пойти гордо, смело, спокойно шел спасать людей. И он у меня останется надолго героем. Его, наверное, извините за выражение, никто не сможет переплюнуть. Никакие политики, которые... Они о людях, кто очень плохо думают. А вообще не думают. Редко кто. Ну, Ходорковскому я очень сочувствую. Поздравляю с наступающими праздниками новогодними. Желаю успехов, уважаемый Радио Свобода.
Спасибо вам большое за пожелание. Александр, вот у меня к вам вопрос. Да, вы, во-первых, хотели сказать по поводу тех слов, которые Виктор, да, сказал.
Да, ну, надо, конечно, отдавать отчет, что коварство и, вот я бы даже сказал, сложность, непредвиденная сложность для многих россиян, вот начинающегося складываться положение дел в российском государстве, состоит в том, что, в принципе, вот когда власть стягивает на себя одеяло всех государственных полномочий, оно при этом, вот надо отдавать отчет, оно при этом не забывает о народе и, безусловно, бюджетные вливания на стол россиян, безусловно, идут и будут идти. Но вот это положение дел, я думаю, что оно очень шатким может оказаться. Значит, когда власть, прикормив, грубо говоря, определенную часть населения, и, безусловно, мы не слишком богаты, как население, чтобы от такого рода подарков и дотаций отказываться, но это все должно быть выглядеть совершенно иначе, скорее как нормально заработанное на рынке, а не с помощью бюджетных вливаний в карман россиян. Это первое. И поэтому такой режим, он будет долго, в принципе, нравиться народу. Но вот самое главное, что надо понять, что вот экономика от этого страдает по-страшному. Мы отстаем и будем отставать и находиться на 70-х, на 50-х местах и дальше при таком положении дел. И обвал с нефтедолларами может сразу прекратить все наши иллюзии. И самое главное, я хочу сказать, что давайте не забывать, что режим, который берет на себя все полномочия, он никогда с этим не справится. Вот простая практика, я не буду говорить о ней долго и много, назначение губернаторов. Даже с этим президент не справляется, и календарь назначения губернаторов, он просто проваливался, мы видели, в то время как нормально, при нормальной демократии можно делать это совершенно спокойно и профессионально.
Сергей из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, мне кажется, что у нас существо года такое должно, наверное, быть. Это моль, если вспомнить прозвище, которое наш гарант имел в бытность свою, так сказать, в мэрии Санкт-Петербурга. Так вот, эта вот серая, так сказать, эта моль, она изъела, так сказать, все, так сказать, все, что можно, еще будет продолжаться. И вот, к сожалению, вот о событиях, вот этих вот главных событиях, вот если по Санкт-Петербургу смотреть, вот, по-моему, мы уже какую-то точку невозврата прошли. Вот смотрите, несколько дней назад было вот это вот стаи вот этих вот буквально там обезумевших этих фанатов, там двигались по городу, там били всех, вот, убийства практически каждую неделю. Вот, я думаю, что как-то вот мы вот перешли какую-то черту, за которую уже там что-то не то будет у нас. Спасибо.
Спасибо большое, Моль, это очень хорошо. Виктор, у меня к вам вопрос. А вы какие события политические минувшего года можете назвать?
Ну, здесь совершенно был забыт 122-й закон, которым открылся год, и даже не сам закон, а люди, которые вышли на улицы и, в принципе, во многом добились некоторых послаблений со стороны властей. Другое дело, что дальнейшим продолжением этого был полный фактически запрет митингов, общественных организаций. Ну, я думаю, все это продолжится в наступающем году. Вот самое серьезное политическое событие уходящего года.
Да, ну как раз это событие «Известия» называет в числе 5 главных событий в экономике. Вот в частности я перечислю. Это монетизация льгот. Россия и Украина поссорились из-за газа. Этот скандал сейчас продолжается. Запрещение курения, распитие пива в общественных местах. Выпуск «Волги» прекращен. Изменены телефонные коды некоторых городов России. Надежда из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, с наступающим Новым годом. Спасибо вам за вашу передачу. Ужасно, что у нас действительно варварство и вандализм возрождается в нашем прекрасном городе Петербурге, да и не только в нем. Ужасно, что преследуют средства массовой информации повсюду. Вот. И умирают замечательные люди. Хотелось бы вспомнить троих, которых мы потеряли в этом году. Ученых замечательных. Михаил Леонович Гаспаров, Елизар Моисеевич Милетинский, Лев Николаевич Меньшиков. Это замечательные исследователи поэзии, фольклора, мифов. Вот их никто не восстановит, не возродит. И если никто не встанет на их места, наша страна тоже не сможет считать себя цивилизованной.
Спасибо большое за ваши замечательные слова. Александр, у меня к вам вопрос. Какие вы экономические события минувшего года считаете главными в России?
Ну, я хочу сказать, что вот и здесь в целом стиль определяется власти такой, что она в большей степени отходит от рынка, она в большей степени игнорирует антимонопольное законодательство, и самое главное, обратил бы внимание действительно на этот конфликт Украины с России, в которой вот очень как-то извращенно подается идея рынка. Мы говорим о том, что Украине действительно нужно покупать у нас по рыночным ценам газ, и в то же время мы как бы замалчиваем, но большинство все-таки, я думаю, знают о том, что все-таки вот для нас для нас цена на газ — это все-таки категория политическая. Вот в том числе в Белоруссию мы продаем нормально, как говорится, не по рыночным ценам, имея в виду добрые отношения с Лукашенко, дороже, чем нормальная экономика оказывается. И поэтому вот это все означает, что мы отказываемся от нормальной идеи рынка. В этой связи могу даже назвать наши трудные, по нашей отчасти вине, переговоры с ВТО, когда мы как бы хотим войти в ВТО, не беря на себя вот тех трудных, но необходимых обязательств, связанных с, ну, прежде всего, понятно, с тарифами на энергоносители внутри страны. Все страны это прошли. Мы заставляем Украину сегодня расплачиваться, население Украины, по рыночным ценам за газ. Население, я повторяю. Но сами, в принципе, конечно, пытаемся выторговать как-то у ВТО или у тех стран, кто туда входит, какие-то поблажки. Вот некоторые, с некоторыми вещами надо шутить нельзя.
Александр Иванович из Москвы, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Я вам желаю в новом году больших успехов, крепкого здоровья. Значит, для меня важное событие, что наконец-то эту темную трубу открыли, которая идет на запад через Украину. Посчитайте, больше 30 миллиардов кубометров до 40 продавали тайно, покупали по 50, продавали по 160. Это одно событие. Второе, отвратительнейшее событие, это даром получил Абрамович, губернатор Чукотки, имущество, Омский завод, который я строил, многие строил заводы, руководителем видим, а за 13 миллиардов продал. Вот пока вот это будет продолжаться, никакой политики, никакой экономики в нашей стране не будет. И нужна действительно жесткая вертикаль власти. Я знаю, что такое вертикаль власти и что такое централизм, знаю. Пока не будет, это все сопли разводить не надо, что там того зажали этого. Когда люди будут жить нормально, тогда им можно и свободу давать. Самое главное — свобода экономическая. А вот это говорить, болтать — это не свобода. До свидания, до встречи в следующем году.
Скажите, пожалуйста, кого бы назвали человеком года?
Человеком года — Абрамовича. Самый лучший аферист года.
Спасибо большое, спасибо. Я бы хотел, «Известия» опубликовало социологические исследования относительно того, что вы ожидаете лично для себя от наступающего 2006 года. 34% россиян заявили, что они ожидают улучшения материального положения. Это было понятно. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Час прессы» в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы. В Чечне объявлен официальный диагноз заболевшим детям. Путин и Ходорковский – главные персоны уходящего года. В Екатеринбурге открылся самый большой в Европе аквапарк. Ведет передачу Виктор Нехезин. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Ведущий Виктор Рызунков, продюсер Алексей Кульков. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный